Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как и всегда, в 6 часов вечера по четвергам Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами будем говорить опять про Америку, про американо-российские и российско-американские отношения, каким образом они влияют на ситуацию в самой Америке, у нас в стране, в России, но и в целом во всем мире. Сегодня я бы хотел затронуть достаточно щекотливую тему. Я бы хотел сегодня поговорить о ЛГБТ-сообществах и экологических организациях, которые представлены в Америке. Ну и, естественно, будем говорить о наших российских организациях. Но, безусловно, я бы хотел это рассмотреть исключительно в аспекте политической дискуссии. Я бы не хотел, чтобы наш сегодняшний разговор срывался на банальное обсуждение. Давайте это оставим для крикливых ток-шоу, о которых мы с вами говорили. А я бы хотел с вами сейчас проанализировать ситуацию и посмотреть, каким образом эти организации влияют на политическую, я еще раз хочу подчеркнуть, на политическую жизнь в Соединенных Штатах Америки, да и у нас в стране. Вот то, что я видел на протяжении долгого времени в Америке, я сейчас вижу подобные же тенденции здесь у нас в России. В полном объеме сейчас происходит вливание, как бы, вот этих сообществ в политическую жизнь. И здесь, на мой взгляд, это мое личное мнение как политолога, мне кажется, скрыта определенная угроза. Потому что, на мой взгляд, эти вопросы, вопросы гендерной ориентации и вопросы защиты окружающей среды, на мой взгляд, политизировать их невозможно и недопустимо. Интересно будет узнать и ваше мнение. Значит, позвольте напомнить вам наши координаты. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир. Звоните. Всегда буду рад услышать вашу оценку, ваше экспертное мнение. 495-73-73-94-8. Твиттер. Собака говорит MSK. Так вот, я бы хотел сейчас просто вернуться вот к этой теме. И одно, может быть, из первых таких моих, знаете, удивлений, что ли, было, это активное участие ЛГБТ-сообщества в политической жизни Америки. Тогда это, ну, сейчас это уже стало совершенно, как бы, таким, знаете, нормальным процессом, казалось бы. Но, с другой стороны, видно все-таки определенная тенденциозность этих людей, когда они пытаются обсуждать не свои какие-то конкретные проблемы, а наверняка они есть, тем более уж если мы говорим об экологии, но почему это всегда политизировано становится и почему это каждый раз в той или иной форме начинает влиять на баланс политических сил в той или иной стране. Ну вот давайте вот подумаем таким вопросом. Странно, но вот экологические организации, ЛГБТ-сообщества в Соединенных Штатах Америки выступает исключительно с неолиберальных, пролиберальных позиций. Когда у власти был Билл Клинтон, это конец 90-х годов, особого разговора такого и не было, собственно говоря. Даже феминистические организации после дела Моники Левински, они не особо выступали. Но как только пришел Джордж Буш-младший, консерватор, моментально начался шквал атак на него. Каждый раз, я помню, когда его на брифингах, на интервью, каждый раз ему говорили, ну скажите, произнесите, неужели это грех, неужели это грех быть гомосексуалистом? Каждый раз он отбивался, как только мог, говорил, что все мы грешники, там, ну, в общем, уходил от ответа, потому что любой ответ в негативной коннотации он моментально приводил к потере в той или иной форме рейтинга этого человека, хотя он и так там был достаточно низкий. Когда пришел Обама, все опять стало на свои места, но как только пришел Трамп, опять, конечно, все это началось заново и продолжается, собственно говоря, до сих пор. Случайность ли это, что эти организации активно выступают на политической арене именно против консерваторов, людей, которые защищают определенные традиционные ценности? И в то же время они очень благосклонно относятся к либеральным деятелям и совершенно, так сказать, ни в коей мере не пытаются, допустим, причинить им какой-либо имиджевый вред. Давайте возьмем один Спасибо за телефонные звонки. По возможности буду отвечать. Пожалуйста, да, слушаю вас.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Я думаю, что эту тему можно рассмотреть в двух плоскостях. Первая плоскость, вы абсолютно правильно привели пример консервативных и, ну, так называемых либеральных, хотя не на 100%, мне кажется, это либеральный президент Америки. В любое время общество требует определенные изменения, потому что прогресс, как правило, двигают изменения. Консерватизм, как ну, некая, можно ее назвать культура, она в большей степени противоречит изменениям, чем либерализм. Но это лирика, мы это прекрасно понимаем. Собственно говоря, отсюда и пошли эти нападки и противоречия. Это одна сторона. Вторая сторона, политика всегда неразрывно связана с бизнесом. Как правило, люди ЛГБТ-сообщества, а если на это накладывается и экологическая прослойка, это люди бизнеса, это не бедные люди. И это люди, которые прекрасно понимают, что благодаря своим бизнес-структурам, бизнес-империям, они имеют право писать и в какой-то мере диктовать политическую повестку.
Я понял. Простите, пожалуйста, вот, Андрей, у меня тогда вот вопрос к вам сразу, потому что я не буду сейчас. Мы будем говорить об Америке, но вот давайте возьмем ситуацию у нас в России. Мы все помним историю с Химкинским лесом. Вы наверняка знаете, помните, такая была деятельница по фамилии Чирикова.
Помню,
она это... начинала, это было, если вы помните, была такая достаточно большая поддержка. Этот человек очень милая такая, очень обаятельная женщина, она говорила о защите леса, говорила о защите окружающей среды. Но вот каким образом, на каком этапе вдруг она сейчас, вы знаете, что она уже в эмиграции, и она уже совершенно не об экологических вопросах заботится, а ее основной тренд – это, так сказать, Россия без Путина. Вот она уже, как говорится, работает со всеми мыслимыми, немыслимыми там организациями, которые, ну, явно, я так мягко скажу, организация, которая носит антироссийский характер. Хотя я не знаю, что она думает по этому поводу и ее, так сказать. Вот каким образом это, что это изначально было или это предначертано? Спасибо вам за звонок, Андрей. Еще, пожалуйста, да. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Олег. Смотрите, я считаю, что вот касательно ЛГБТ, я считаю, что люди не должны это пропагандировать и объявлять, но как-то запрещать или, ну, плохо относиться к этому не очень правильно, на мой взгляд.
Вы знаете, что я как раз, простите, что я вас прерываю, я как раз и не хочу, чтобы это было, и мы сейчас не это обсуждаем, поверьте мне. То, что касается... Значит, давайте так, я не думал, что нужно будет подчеркнуть, так сказать, свою позицию здесь. Меня совершенно не волнует, чем занимаются взрослые люди у себя в спальне по взаимному согласию, будучи совершеннолетними. Это их личное дело. Давайте даже это мы не будем обсуждать, это 21 век, мы прекрасно понимаем. Статьи у нас нету, и давайте даже не будем трогать этого. Но я хочу сейчас рассмотреть это немножко с другого ракурса. Каким образом, скажем так, определенные политические силы используют организации ЛГБТ-сообщества и экологические организации для достижения своих корыстных политических целей. Вот существует такая проблема, допустим. Я, например, мое мнение после, так сказать, жизни в Америке, я понял, что это абсолютно четкая проблема. И от того, каким образом будут эти сообщества выступать в той или иной политической ситуации, зависит иногда, собственно говоря, исход там президентских выборов, или выборов в Конгресс, или местных там муниципальных каких-то выборов. И вот существует ли эта проблема у нас сейчас? Да, еще, пожалуйста, давайте возьмем. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, на мой взгляд, пока такой проблемы у нас, слава богу, нет. Так. Но на тему, как это работает, вы знаете, как коррупция работает. Один берет, другой дает. Вот то же самое, поймите, когда один человек, скажем, назовем это проштрафившийся,
да.
Хочет сделать так, чтобы его там, ну, условно говоря, ему было комфортнее жить, но при этом у него есть возможность найти такого же человека во власти с аналогичными, скажем так, интересом к задним приводам, он будет пропихивать свою идею вместе с ним, вот и все.
А скажите тогда, хорошо, а давайте тогда, вы сами сказали, что пока такой проблемы нет, и в то же время вы говорите, что в принципе, значит, вот существует такая связка, существует, да? То есть да. Человек, допустим, нетрадиционной ориентации, он будет, скорее всего, продвигать человека, конечно, который близок ему по духу, конечно, но не... Но вы думаете, что это составляющая коррупции все-таки?
Ну, я имею в виду аналогия.
Здесь я понял, да. Я понял. Вы очень интересно. Спасибо. Это очень интересный ракурс. Спасибо вам, да. Еще, пожалуйста, звонок. Спасибо за звонки. Максимально попытаемся ответить. Пожалуйста. Слушаю вас.
Здравствуйте, Лимузин. Да.
Да.
Совершенно справедливо заметил предыдущий оратор. Вы знаете, сейчас мир как-то поменялся и в какой-то степени встал даже с ног на голову. Мне кажется, что если кто-то там что-то делает, как вы правильно заметили, у себя в спальне, закрытой, ради бога, но это все начинает вытаскиваться наружу и навязываться мне и там моим детям, например.
Совершенно я верно, против. Совершенно верно, да.
Понимаете, я не имею против личности ничего, если человек там считает себя, подчеркну, считает себя Наполеоном или там нетрадиционным, скажем так, направленным человеком, это его проблема, его, видимо, надо лечить. Но когда он начинает принимать решения, от которых зависит мое будущее, ребята, извините, пожалуйста, но я против.
Я с вами тоже согласен, и здесь нужно, конечно, очень четко... Я хочу сказать, что, вот, допустим, если мы будем говорить об Америке, я вам небольшую справку дам, что первая общественная организация ЛГБТ в США появилась аж в 1924 году. И само по себе движение, которое в Америке тогда росло, оно, как ни странно, опиралось на определенную политическую ситуацию и реалии, которые тогда были. Вот мы с вами все помним такого сенатора Маккартни. Мы помним такое время в истории, очень постыдное время, как сами американцы считают. Это маккартизм. Мы знаем, что это была охота на ведьм, и охотились как бы за приверженцами и сторонниками коммунистов. Но мало кто знает, что также комиссия по антиамериканской деятельности Маккартни, она, собственно говоря, еще и охотилась за гомосексуалистами. И это спустя несколько лет после Второй мировой войны, когда вы помните, что еще другой персонаж был в Германии, который тоже нещадно уничтожал гомосексуалистов. И вот, в принципе, тогда вот как раз и появилась эта тенденция. Маккартни говорил, что коммунисты пытаются с помощью гомосексуализма разложить американское общество изнутри. Даже был такой писатель, который явно был сторонником Маккартни, Дэвид Джонс. Он написал, знаете, какую книгу? Она называлась «Голубая угроза». Вы, наверное, более старшее поколение, вы помните, там была советская угроза, красная угроза, но вот голубая угроза тоже была. Это вот первое. И тогда это была охота на ведьм, на гомосексуалиста в Америке. А в 90-х, это вот уже на моей памяти, я тогда был в Америке, произошли, ну, совершенно страшные события в 98-м году. Это произошло убийство студента Мэтью Шепарда, гомосексуалиста, которого просто забили бейсбольными битами. Его, как говорится, там друзья. Это 98-й год. А еще более ужасное произошло, это Джеймс Бёрд-младший такой, афроамериканец. Посмотрите, афроамериканец, гомосексуалист, инвалид. Он был убит тоже, забит абсолютно, причем его так избили, что у него глаза из глазниц вылетели. Тремя белыми мужчинами тоже в 98-м году. То есть вот определенная фобия, вот гомофобия, она безусловно, и вот как ни странно, где она существовала. Я ведь не зря такие страшные сейчас примеры вам привожу, потому что ничего подобного я не слышал, чтобы вообще где-либо происходило. Но тем не менее Америка сейчас вот каким-то образом у нас становится борцом за права гомосексуалистов во всем мире. И то же самое Англия, так сказать, ей подпевает в этом плане, хотя я вот хочу вам сказать, что, допустим, Конгресс Америки, он только в 52-м году, да, в 52-м году запретил, это вышло у него постановление, запретил въезд в США геям и лесбиянок. И отменен это постановление Конгресса было только в 90-м году. А уж, допустим, что сделали англичане с известным писателем Оскаром Уайлдом, мы с вами прекрасно знаем, просто сгноили человека в тюрьме. Я хочу, кстати, всем напомнить, что тогда в царской, тоталитарной, авторитарной России все россияне, подданные Российской империи, да и весь мир рукоплескал Петру Ильичу Чайковскому. Так что здесь есть, конечно, очень любопытные факты, которые говорят о том, что в Англии и вообще в англосаксонских странах происходили очень странные тенденции. И вот этот перекос, который сейчас происходит, мне кажется, это очень вообще важно, то, что он учитывает историческую ретроспективу, то, что происходило в тех странах тогда. Очень и очень постыдное прошлое в этом плане. Поэтому, может быть, сейчас они больше начинают кричать о том, что где происходит. А вот когда им напоминают вот эти факты, которые реально происходили именно на основе гомофобии, они сразу замыкаются и пытаются переводить разговор, говорят о других. Еще, пожалуйста, возьмем телефон. Слушаю вас. Да, слушаю вас. Говорите.
Алло.
Да, слушаю.
Добрый вечер, добрый. Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Вы знаете, по большому счету, мне глубоко неинтересна безразличная история этого ЛГБТ-сообщества. Угу. Я не понимаю, зачем ее нужно с таким придыханием вот тут у нас, так сказать, в нашей стране.
Я вам объясню, почему. Во-первых, ЛГБТ-сообщество, организация, они уже есть здесь. И эти люди, которые здесь находятся, они граждане России. И я очень не хочу, вот я сейчас хочу вам сказать свое мнение, я очень не хочу, чтобы эти люди, которые в силу каких-то обстоятельств являются теми, кем они есть на самом деле, я очень не хочу, чтобы эти люди использовались как таран в нашей политической дискуссии и в нашей политической жизни, чтобы и экологов, и их использовали для того, чтобы адресно выбивать, допустим, тех или иных политических деятелей, организаций или еще что-то. Я это видел в Америке в полном объеме. В полном объеме.
Позвольте мне продолжить, если
пожалуйста,
это, это возможно сделать. Так вот, я думаю, что и многим людям, и многим моим согражданам тоже безразлична эта история, безразличны эти, так сказать, страдания тех американцев, о которых вы сейчас говорите. Но в ваших словах есть, безусловно, зерно истины. Вы говорите о том, что их используют. Безусловно, их и будут использовать. И без разницы, кто это люди, ЛГБТ, не ЛГБТ, сторонники сбора крышечек от банок, без разницы кто. В данном случае есть цель. Цель как можно сильнее, как можно быстрее нанести максимальный урон государству. И в данном случае, еще раз повторюсь, глубоко безразлично нашим заокеанским друзьям, кого они будут использовать. Попались под руку ЛГБТ-сообщества, значит, которые тоже хоть одно слово поднимают против существующего уклада, порядка, да чего угодно, они будут использоваться. Если попадутся люди, которые будут протестовать против уложения асфальта в городах, значит, они будут использоваться.
Я вас понял. Единственное, что, извините, я вас просто перебью, очень много звонков. Только вот общество, как вы говорите, там, собиратели крышечек или еще кто-то, они не используются, их не существует. А вот те организации, которые я вам перечислил, они реально существуют. И они реально вмешиваются и, на мой взгляд, влияют в той или иной форме на политическую жизнь у нас в стране. И это влияние, оно абсолютно необъективное. Оно не выражает интересы подавляющего большинства нашего. И, кстати, ваш звонок сейчас и ваш такой нигилизм в этом плане, он как раз и говорит это. Вот я как раз и не хочу, чтобы это каким-то образом влияло. Да, еще раз, пожалуйста, еще звонок возьмем. Да, слушаю вас.
Да, добрый день.
Добрый.
Вы говорите, не существует общество собирателей крышечек, а общество ЛГБТ существует.
Да.
Не так. Существует сообщество собирателей крышечек. Замечательные акции, которые поддерживают большое количество общественных организаций.
Господи, вот, извините. Да, вы знаете, извините, я это, так сказать, повторил то, что сказал предыдущий, так сказать, наш абонент, который звонил нам как раз насчет этого. Я это, безусловно, как бы сейчас в кавычки взял, и ни в коей мере не хочу обидеть уважаемых членов этого общества. Кстати, то, что вот я не слышал, и, наверное, большинство наших радиослушателей не слышали, мне кажется, говорит о том, что эти люди, они занимаются любимым делом, и не вмешиваются ни в какую политическую жизнь. Так что дай бог этому обществу всего самого доброго и хорошего. И извините, если я каким-то образом ваши чувства обидел. Всего вам хорошего. Еще, пожалуйста. Да, слушаю.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Иван.
Да, Иван.
Вот. Ну, на самом деле, вот по моему мнению, это действительно может быть любая тема. Вы вот привели Чирикову.
Угу.
Как бы цель, какой-то раскол общества, да, там даже в том же Химкинском лесу, там были истории уже. Были какие-то...
Ну, там были политические требования, понимаете? Там же ведь проблема... Защищать лес – это почетно, это здорово, и никто не говорит. Но когда неожиданно эти протесты перерастают в политические, то здесь, конечно, уже видно, что называется, уши торчат откуда. Да, пожалуйста.
Там был еще такой момент, там было и какое-то, ну, насколько я помню эту историю, гражданское противостояние. То есть там были защитники Химкинского леса,
да.
Потом какие-то были... как это, активисты за строительство этой дороги, там вплоть до столкновений.
Правильно, там потому что это вызвало, пришли какие-то непонятные накачанные ребята, которые против этого были. То есть это явно был элемент политического противостояния. И вот это больше всего, чего мне бы не хотелось, чтобы это было. Я поэтому эту проблему сейчас выставляю на ваше обсуждение, да.
Да, вот берется тема, да, то есть, ну, неважно, там самая какая-то вот резонансная,
да.
И она вот раскручивается.
Совершенно верно. Совершенно
внимание
верно.
Есть, значит, цель достигнута.
Совершенно. То же самое происходит, вот если говорить об экологии, то же самое происходит в Челябинске.
Мусорные
в Челябинске, полигоны. Мусорные полигоны, то же самое. Разве не нужно с этим? Да, конечно, надо. Конечно, надо наше правительство за подобные некоторые действия, ну, так сказать, спрашивать по самому большому счету. Но мне вот самое, что вызывает у меня просто, ну, жутчайшее протест в душе, когда какие-то политические, так сказать, силы начинают использовать законные, искренние требования наших людей в той или иной сфере, это может быть, да? Да. И это начинает вот использоваться как таран против кого-то. Причем я еще раз хочу повторить, я сейчас не говорю, что там таран против Путина или против кого-то еще. Я говорю сейчас вообще в целом. Потому что это самое омерзительное, по-моему, что может быть. Вот использовать людей таким образом. Я считаю, это просто недостойно.
Еще возьму... Я лично наблюдал, вот скажу, да, еще, вот я в Новогиреево живу, да, у нас там строили, вот построили хорду. И вот как там тоже она чуть-чуть захватывала вдоль парка. Угу. И когда вот начали вот эти, ну, строительные работы, сразу появились какие-то люди.
Ну, правильно,
с какими-то,
да,
там плакатами, листовками, с какими-то требованиями.
Ну, правильно, есть... да, 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 да. То есть, да, надо убрать Путина, и тогда сразу все будет хорошо. Да, вот об этом речь идет. То же самое было, поверьте мне, и в Америке. То же самое происходило и таким образом там. Если вы выберете Джорджа Буша, это значит все мы умрем там и прочее. Это то же самое, фамилии только меняются. Еще, пожалуйста, вопрос. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня такой вот вопрос. А вам не кажется, что в России, в отличие от США, например, отношение к ЛГБТ именно такое, что если эта структура будет оппонировать какому-то закону или что-то поддерживать, и заставят не сказать, что это ЛГБТ, а фамилия именно, по фамилиям всех попросят подписаться, то они сразу пропадут, потому что у нас немножко менталитет другой.
Вы знаете, может быть, это и есть, но я просто хочу сказать, что хотим мы того или не хотим, ЛГБТ-сообщество, по сути своей, оно вписано в наше и в правительство, ну, шоу-бизнес я вообще сейчас даже не трогаю, вот я надеюсь, вы понимаете.
Пусть они скажут.
Так, вы совершенно...
Выйдут из тени.
Ну, да, вы знаете, это вот каминг-аут, да, в Америке, они только сами недавно там стали все выходить, заявлять о себе, говорить там, кто они, что они. Это вопрос, понимаете, это уже вопрос их личной морали, собственности. Не забывайте, я бы хотел, чтобы мы с вами все-таки политический аспект вот, сейчас брали.
Да.
Но вы правильно такие, подметили, поэтому... да. Вы правильно подметили, наверняка было бы поменьше это. Еще, пожалуйста, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
А, вот вы приезжаете, вот это гомосексуальное лобби. Оно очень сильно в мире.
Я принижаю, вы считаете?
Как-то вы знаете, так вот. Это очень все серьезно.
Да, послушайте, я же тревогу семьи. бью, говорю о том, что это как раз влияет. Об этом речь.
Разрушение семьи.
Вот отлично.
Сейчас ювенальную юстицию вводит. Что это такое?
Это я хотел...
Отбирание детей, семей.
Уважаемый радиослушатель, я это хотел как раз во второй части обсудить, безусловно. Это еще и тот аспект, вне всякого сомнения. Так что вы совершенно правильно это подмечаете. Ну уж кто там лоббирует, ну да, только не я, конечно. Еще, пожалуйста, да, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер,
добрый.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
А мне кажется, у нас все правительство как бы ЛГБТ, но судя по их поступкам, они ведут себя как вот истинные ЛГБТшники.
Вы знаете, принимается, да, с известной оговоркой принимается, и в буквальном, и в переносном. Иногда, конечно, да, действия, скажем так, совершенно непонятны. Как и непонятно мне, допустим, влечение мужчины к мужчине. Еще, пожалуйста.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Да, вы знаете, вот вы сказали, что вот как бы вам не нравится, когда политический подтекст идет.
Да.
Но вы знаете, это вот такой вот есть пример, допустим, я грубо говоря. Вот какая-нибудь там управдома, какая-нибудь женщина там многодетная.
Да.
У нее строится детская площадка, допустим.
Да.
И там какая-то там, ну, бывает там неразбериха, там кто-то не может построить там или еще что-то.
Да, да.
И вот если ничего не продвигается, продвижения нету. Пока, допустим, она не обращается там к какой-нибудь там, ну, грубо говоря, какой-нибудь Навальный или там Жириновский, что-то такое. И только когда уже идет политический подтекст, уже начинается как бы, ну, сдвиг в положительное русло.
Я с вами согласен, уважаемый радиослушатель. Единственное, что вы должны понять одну вещь. Навальный, там, Жириновский, это люди, которые позиционируют себя как политики. И здесь проблем никаких нет. Я говорю о другом. Я говорю о том, что люди, которые... принадлежат к ЛГБТ-сообществу, используются или их организации для достижения политических целей. А когда человек заявляет о себе как политик и ведет как политик, это все, как говорится, без проблем здесь. Мы сейчас с вами прервемся на выпуск новостей. Никуда не уходите. Через несколько минут продолжим нашу интересную дискуссию. Звоните.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда говорим в это время о российско-американских отношениях, ситуации в Америке, в России, как это влияет на мир. Сегодня мы с вами говорим о влиянии организации ЛГБТ-сообщества и экологических на политическую жизнь и в Америке, и в России. Опасно ли это? Какие тенденции вы видите здесь? Будет всегда интересно узнать ваше мнение. Если позволите, я сейчас прочту несколько сообщений. Хотел бы напомнить наши координаты еще раз. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Твиттер и говорит MSK. Если позволите, несколько сообщений любопытных. Вот Медвиш напоминает храм в Елабуге. Кто не скачет, тот за храм. Безусловно. Но понятно же совершенно, что люди, которые собирались там, которые вот были наиболее крикливы, скажем так, не все, но они их явно не волновал вопрос сохранения парка или строительства храма. Безусловно, люди совершенно другие вещи преследовали там. Вот Тукс любопытно прислал. То есть лицу с нетрадиционной ориентацией нельзя принимать политическое решение? Да это же фашизм, как говорит уважаемый Тукс. Ни в коем случае. Мы сейчас говорим именно о том, что любой человек, какой бы он ни был ориентации, он имеет право принимать любые решения, если он является политиком или просто является гражданином своей страны. Я только против того, чтобы этот человек с нетрадиционной ориентацией сексуальной не использовал свое положение, свой статус, свою организацию, которая должна, по идее, защищать права именно этих людей с каких-то политических целей. Тем более, как мы с вами вот здесь вот выясняем потихонечку, это иногда даже и не его политические цели, а чьи-то другие. Вот. Тукс также пишет, что используют необразованных людей. Ну, наверняка необразованных, конечно. Вот вы тоже пишете, опять же, вы приводите термин «традиционные ценности». Стоит уточнить, о чем идет речь. Какой страны, какой период эти ценности. Ну, мы с вами на радиостанции «Говорит Москва». Находится это в государстве России, Российская Федерация. Мы говорим о наших традиционных ценностях. Если вы хотите уточнить, какие ценности у нас есть, ну, я вас могу адресовать к очень многим источникам, в том числе и великая литература. Это, безусловно, и определенные христианские ценности, это, безусловно, и мусульманские ценности, которые написаны в Коране. Очень много традиционных ценностей. Мы многоликая, многонациональная, многоконфессиональная страна, и, так сказать, просто перечень этих ценностей, он займет очень и очень большой срок. Я советую вам просто самому поинтересоваться, поверьте, вам очень понравится. Вот. Так, вот без имени, да, извините, но у каждого из нас, даже у вас, торчат какие-то уши, вот, ну, безусловно, я могу сказать, какие уши торчат у меня, это уши моей собачки Шуника, очень хорошие ушки, они торчат, других ушей, поверьте, за мной, по крайней мере, нет, вот, и так далее, ну, здесь пишут, так сказать, что Грета Тунберг, правда ли, что она лесбиянка? Ну, вы знаете, у нее и так хватает всего, чтобы еще об этом говорить. Еще, пожалуйста, давайте возьмем телефонный звонок. Слушаю вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос. Вы, наверное, в теме, серьезно. Поэтому я хотела бы вас попросить назвать фамилии, должность и организация.
Вы имеете в виду, какие организации? А какие организации? Я не знаю, что вы имели в виду, уважаемые радиослушатели. Наверное, вы, я так думаю, что вы имели в виду назвать организации, должности там, и людей, которые, у которых что, нетрадиционная ориентация. Ну, во-первых, это, я еще раз хочу повторить, это вне темы нашей, так сказать, это, говорить об этом, это, ну, это же несерьезно. Вот. Вообще странно, что вы задаете вопрос такой, неужели не знаете? Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Дама не понимает, что такие вещи, как фамилии гомосексуалистов, в открытом эфире называть нельзя.
Конечно.
Значит, вот ЛГБТ-сообщество – это организация. Через ее используют как организацию, как одно из направлений влияния на политику в России. Это, прежде всего, удар по государственным, по традициям, по культуре, и, что самое главное, удар по семье. А семья – это у нас, в России, это исключительная ценность. Ну, например, там делается как? Гуманистическое понимание, скажем, прав и свобод человека используется для утверждения в обществе представления о допустимости вот в качестве социальной нормы таких явлений, как гомосексуализм, что нам совершенно неприемлемо.
Совершенно верно, да.
И вообще им в России, конечно, работать тяжело, поскольку там, где существует все-таки более-менее консервативное, жесткое и национальное руководство, там им работать тяжко. Поэтому мы это ЛГБТ-сообщество, здесь им, так сказать, будет очень тяжко, но тем не менее работают.
Да. Спасибо большое, как всегда, очень глубокий, хороший. Спасибо вам за ваш анализ. Безусловно, я хотел просто от себя добавить, но почему вот сейчас, допустим, так рьяно именно англосаксонский мир продвигает эту идею? Почему удар наносится сейчас и не только по политическим фигурам, но и по, собственно говоря, самой структуре, по самому скелету любого государства? Потому что вот подобная ориентация не на традиционные ценности, на исторический фактор, традиции, обычаи, которые у нас были, он размывает общество как таковое. А вот это общество, которое построено на ложных приматах, им легче управлять. Понимаете? Оно становится нестабильно и поэтому очень легко контролируется. Ведь действительно, ведь вы посмотрите, ведь достаточно сказать, что я там, допустим, поддерживаю там что-то или это, и у людей уже не интересует, что вы думаете по поводу ситуации, допустим, на Донбассе, что вы думаете по поводу ситуации на Ближнем Востоке, что вы думаете по поводу того массированных бомбардировок и убийств тысяч и тысяч людей в Ираке, в Афганистане, в Сирии, везде, повсеместно. Задавать уже эти вопросы не нужно. Если вы поддерживаете, допустим, организации, значит, вы уже хороший политик. И вот эта вот экстраполяция, она идет повсеместно абсолютно. И я считаю, что вот это и есть та самая основная опасность. Еще, пожалуйста. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, да.
Простите, я еще раз вышла на связь. Дело в том, что когда вы называете их тайными обществами, то этим должно заниматься ФСБ. И меня удивляет, что нельзя говорить, кто они и что они. Вы знаете
простите,
всех руководителей партии.
Извините, я вас извините, уважаемый радиослушатель, я никогда не называл их тайными обществами. Тайные общества на то и тайные, чтобы о них никто не знал. Я говорю о совершенно легальных организациях, которые совершенно легально работают, уж тем более экологические. Но я сейчас говорю о том, что эти организации не выполняют свои функции, которые они должны выполнять. Эти организации не занимаются защитой окружающей среды в полном объеме. Они не занимаются защитой прав и свобод, допустим, ЛГБТ-сообщества. Я приводил вам примеры, что творилось в Америке. Вот я вам говорил пример. Конечно же, здесь ни в коем случае дискриминации не нужно, так сказать, подвергать этих людей. Но люди-то, вот эти организации, они не борются за это. Они совершенно, так сказать, продвигают совершенно другую политическую повестку. И в этом, я считаю, определенная политическая подлость тех людей, которые манипулируют этими людьми и этими организациями. Мне искренне жалко рядовых, что называется, членов этих организаций, которые, наверное, думают, что они делают какое-то благое дело. Но вот я вам приводил же пример. Это вот Медвиш нам прислал СМС. Храм в Гелабуге. Но вы же понимаете, даже по формулировке, кто не скачет, тот за храм. Но это же уже понятно, откуда, где создавалась эта политическая повестка, вот чтобы там это делалось, понимаете? Поэтому это, я считаю, очень опасно. Еще, пожалуйста, звонок. Да, слушаю вас.
Алло, добрый
да,
день.
Добрый.
А можно я свое мнение выскажу? Может, это будет звучать грубо, но вот эти сообщества,
да,
почему-то их называют как ЛГБТ.
Да.
И мое мнение такое, их надо называть как извращенцами. Если мы созданы, например, изначально по половому признаку,
да,
а это люди, это их тяга такая и любовь, например. Не знаю, почему называют нетрадиционные
ориентации. Я понимаю,
это сообщество извращенцев.
Вы знаете, просто во второй половине 20 века вошел такой термин, это политическая корректность. Я, по сути, с вами согласен. Можно, конечно, называть это и более конкретно, более предметно. Вы наверняка же знаете, что кто-то, может быть, еще и похлеще может это назвать. Но давайте просто придерживаться что, политического общепринятого лексикона. Как бы нам бы не хотелось здесь говорить, но в принципе, по сути, по-человечески я понимаю, безусловно, я считаю, что это определенная форма извращения, безусловно. Я не хочу сейчас сдаваться, вот еще раз говорю, я не хочу уходить сейчас в нравственно-моральную оценку этого действия, если будет возможность, мы говорим. Я говорю о политическом аспекте, еще раз я хочу повторить. Да, пожалуйста, еще звонок. Спасибо за звонки, очень много, если не успеем на все ответить, извините. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Александр зовут. Да. Хотел сказать, но, по-моему, сейчас мы впадаем еще в другую крайность. Я не то, чтобы заступаю за эти сообщества и за этих политиков. Но смотрите, у нас сейчас другая крайность. У нас тогда получается, как вы говорите, что тот, кто против ЛГБТ, там, против гомосексуалиста, тот хороший. Хоть он там весь бюджет украдет, понимаете?
Ну, разве я это говорю? Ну, разве я так говорю? Ну,
а вы говорите, что сейчас так можно, например, говорить, что вы за ЛГБТ, поэтому вы хороший политик.
Хорошо, давайте так. Я точно так же хочу сказать. Тот человек, который придерживается традиционной ориентации, является альфа-самцом, тем не менее, если он взяточник, коррупционер, для меня это такой же негодяй, и не имеет значения его ориентация абсолютно в данном случае. Давайте я приму эту поправку, но безусловно. Но мы сейчас говорим об ЛГБТ, мы сейчас говорим не о гетеросексуалах, а то, что они есть. И я вам хочу сказать, давайте так, вот, уважаемый радиослушатель, если уж вы эту тему подняли, я вам скажу свое мнение. В любое время, в любой момент я бы с большим удовольствием пожал бы руку Петру Ильичу Чайковскому, Оскару Уайлду или Фредди Меркьюри, или некоторым натуралам, о которых мы говорим, допустим. Так что здесь абсолютно здесь никакой гомофобии у нас здесь не должно быть. Мы говорим конкретно, предметно, мы говорим о политике и о том, как это влияет на страны. В данном случае США, но, конечно, в большей мере нас беспокоит ситуация в России. Пожалуйста, еще слушаю вас.
Здравствуйте, дозвонился, да. Вот еще раз. Да. Смотрите, вот краткий тезис. Нет понятия гомофобии. Это притянуто за уши, потому что стаям, угу, коим является человек, все равно животное, да, по сути, угу, плюс более, может быть, организованное и разумное, свойственное избавляться от тех, кто не является частью этой стаи. Здесь то же самое происходит. Это происходит у мужчин и у женщин. И это нормально. Uh-huh. И второй момент, что, наверное, здесь надо понимать следующее. В либеральном правовом государстве, коим является Российская Федерация на текущий момент, uh-huh, у человека с традиционными ценностями нет, ну, я имею в виду классическими, да, как это рассматривается в России, uh-huh, в Российской империи, в Советском Союзе, нет возможности на правовой основе защититься от этого. Почему? Потому что все равно вам будут навязывать эти ценности сверху, это раз. Угу. И второе, отсюда же следует для всех вот ребят, кто звонил, должно появиться понимание, что отсюда же и появляется ювенальная юстиция. Это в контексте вот того закона, который у нас тут пропихнули давеча, угу, это начало. И дело в чем? Это как раз возможность развалить семьи. Вы посмотрите, в США же не было такого, да? Там в 50-е это были здоровые, крепкие,
конечно,
парни.
Конечно, да, этого не было.
И посмотрите, что сейчас происходит. А почему?
Совершенно
потому
верно.
Что их законодательно заставили.
И я, кстати, спасибо, закона. Вы совершенно правильно говорите, извините, я просто много звонков, да, вы просто совершенно правильно говорите насчет этого, и это действительно вот это движение сейчас, которое происходит, в том числе этот очень-очень, я так мягко скажу, спорный закон по поводу ювенальной юстиции, по поводу семьи, вот, каким образом люди пытаются это регулировать, это безусловно, вот я как раз же и говорю, это как раз и есть то самое влияние, которое оказывает вот в той или иной форме, ну, так вот, голубое лобби, как это называть, на нашу политическую жизнь. И ваши возмущения, ваши звонки, они лишний раз и говорят об этом. Поэтому и надо в данном случае нам реагировать. Естественно, в рамках закона и исходя из политической дискуссии, политических реалий. Спасибо вам за звонок. Пожалуйста, еще. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Хотел бы вот, ну, замечание, не замечание сделать.
Пожалуйста.
А зачем мы вот говорим как бы об этом? Ну, в данном-то случае, да, понятно. А вообще вот еще там другие моменты. Мне кажется, мы говорим много, но не именно вы, а вообще вот слышу я это много об этом.
Так.
Ну, это надо, не надо это как реклама какая-то лишняя делается, внимание привлекается, угу, соответственно.
А вот скажите мне, пожалуйста, Владимир, я понимаю, по-тихому я помню, как это было. По-тихому у нас преступлений не было, по-тихому у нас в Советском Союзе. Все по-тихому было, а потом за три...
Нет, ну я про
частности, потом...
про вот этих...
А потом, ну, за три дня страны не стало, понимаете? А вот предыдущий, неужели ваш звонок не убедил? Человек звонит и говорит, вот Госдума принимает очень спорный, скажем так, закон по поводу, так сказать, так, харазма там в семье, допустим. И он как раз проводит параллель, ваш же радиослушатель, коллега, он и говорит о том, что это и есть в определенной степени вот это влияние. Так что, нам опять не говорить? Ждать когда что? Ждать, когда наших детей в школе будут учить в 11, в 10 лет сексуальному образованию с огурцами и с резинками, что ли? Вы это хотите дождаться? Я ведь сейчас реальные вещи.
Вот
как раз. Так вот,
хочу.
Давайте, так сказать, на дальних подступах с врагами разговаривать. А не подпускать их под Москву, как всегда.
Может быть.
Но в любом случае, спасибо за ваше мнение, оно в любом случае ценно. Да, пожалуйста, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый Павел. Вечер. Да.
А вот вы говорите, как бороться с ними?
Я вам объясню, как бороться. Прежде всего, это гласность говорить об этом, это раз. Второе, это мы должны очень четко следить за тем, что происходит. Вот сейчас принимаются законы, есть определенные там выступления в той или иной сфере. Мы должны просто смотреть на это. И вот когда вас зовут, вот опять же я говорю, вот если зовут, допустим, вас в какое-то место, там экологический вопрос, да, вот мусор, посмотрите, это же реальная проблема. Прекрасно я понимаю людей, которые возмущены бездействием правительства, бестолковостью, непрофессионализмом, вне всякого сомнения там. Но когда там, на этих, так сказать, мероприятиях, куда приходят искренне люди, чтобы решить свои проблемы, появляются непонятные люди, которые начинают размахивать радужными флагами, которые начинают говорить о том, что там совершенно другое. Вот мы должны быть бдительны в этом плане, чтобы наши заботы, нашу борьбу, наше стремление улучшить нашу жизнь, чтобы она не была украдена. Как это уже, к сожалению, было много-много раз. В 91-м году, в 17-м году. Люди ведь за что шли? За что хотели воевать? А что получили в конечном итоге? Я ведь об этом сейчас говорю. Это
нет,
только...
ну здесь я с вами согласен, да, но а другое вы понимаете... Я...
Да, а что?
С другой стороны... Вот люди простые не могут привлечь к себе внимание. Я не говорю, что надо обращаться к ЛГБТ-сообществам или еще к чему-то.
Вы знаете,
простые
мы...
люди не могут достучаться
до власти. Я хочу вам сказать, что это отдельный вопрос. Я понимаю, о чем вы говорите, но я не согласен с вами. Мы можем достучаться. Потому что как только мы с вами поймем, что это наша страна, что это наши дети, наши семьи, и нам здесь жить, вот когда мы не будем жить, как некоторые члены правительства, они на охоту сюда приезжают, или наши некоторые бизнесмены, вот когда мы ощутим себя гражданами именно здесь, тогда нам станет легче. И поверьте, это вам говорит человек, который 15 лет проработал за границей. Я немножко знаю, о чем я говорю. Следующий, пожалуйста. Спасибо за звонок. Пожалуйста. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по поводу этого хотел сказать единственное, что, ну, насколько я понимаю, на самом деле, самый крупный вопрос у всяких меньшинств всегда стоял, что они хотели узаконенного там брака, ну, не знаю, там, как это... В общем, почему я бы пошел тихо, мирно на соглашение, то есть ввести какой-то юридический инструмент, что как бы люди там в любых количествах, в любых группах могут создавать, ну, не знаю, это не юридическое лицо, а типа там семья, не знаю, союз, и чтобы они делили и передавали друг другу свои все эти ценности, как хотят, но никаких других, так сказать, изменений именно в ценности общественные, в традиции и уклад, как бы,
Я понимаю. Значит, дело в том, что это такой вопрос, как говорится, вопрос институциональный, да, это вопрос института. Я здесь не могу с вами согласиться, потому что я еще раз хочу повторить, на мой взгляд, вот я так думаю, я понимаю, это мнение, оно распространено и везде, и за границей. И у нас здесь тоже некоторые, так сказать, и политологи, и политические деятели говорят об этом. Ну, давайте вот узаконим. Я считаю, что нет. Я отсылаюсь просто к традиции той страны, где я живу, именно здесь. Вот и все. Вот одна, в прошлый раз одна радиослушательница, она говорила, ну, не надо вы говорить о христианских ценностях, здесь не только христиане. Да, безусловно, я сейчас не хочу афишировать или что-то продвигать вперед в ущерб какой-то другой религии или еще. Но просто мы живем с вами в нашей стране. Мы с вами прекрасно знаем, что то, что вот о чем вы сейчас говорили, это абсолютно неприемлемо для нашей, допустим, страны. Вот я вам хочу привести пример. Я помню прекрасно, когда приезжал в Америку король Сауда, и ему как раз тогда, ну, все там, особенно феминистские организации, говорили, почему вы запрещаете женщинам управлять автомобилями, почему вы запрещаете там и так далее. Вот это было. Он сказал, я это не могу сделать, потому что я знаю, что думает мой народ. Вот это был его ответ, это так, как он это видел. Я не знаю, прав, не прав, сейчас не буду. Но этот человек говорил, и уж он-то, наверное, знал, как живет его народ. Вот я сейчас считаю, что то, что вы говорите, это абсолютно неприемлемо для нашего общества. И неважно, какое вероисповедание ты, что ты делаешь, это абсолютно чуждо нашей природе. Может быть, я ошибаюсь, ну тогда поспорим, но уже в другой передаче. Еще, пожалуйста. Слушаю вас. Да, слушаю вас. Алло? Да. Да, к сожалению, так, сорвали. Да, хорошо, давайте. Да, вот здесь вот еще сообщение я пока почитаю. Здесь говорит, а вот человек предыдущий звонивший, если его внук, не дай бог, будет нетрадиционным, что он сделал? Ну, неизвестно. Империалисты делают только то, что им выгодно, но это и правда, да? Вот, с защитниками не сюсюкались. Не знаю, рейтинг Бубуша, может, был маленький. Так, хорошо, ладно. Так, пожалуйста, еще, да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это вот в эфир, да, я дозвонился?
Да, вы в эфир дозвонились, говорите.
Я вот что хотел сказать. Вы знаете, а мы принимаем, а может быть, надо подумать, они же тоже люди, а может быть, надо...
Вы сейчас меня цитируете или себя цитируете?
Нет, я хочу сказать, что вот это как раз и есть позиция неправильная, понимаете?
Чья позиция? Я не понял, кто так говорит?
Извращение вот этой ЛГБТ уже изначально. Не надо нормальным людям обыкновенным принимать вот это вот все. Это нормально, это у них нормально. Да не нормально это, и все. Вот это моя
позиция. Вы, по-моему, я понимаю вашу позицию, но вы, по-моему, не слушали нашу передачу. Прослушайте ее, если у вас будет время. Вы тогда поймете, что мы совершенно о другом говорили. Да, пожалуйста, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь, Москва.
Да, значит, Игорь.
Смотрите, где-то лет 6-7 назад два депутата КПРФ продвигали закон, слава богу, его не приняли. Суть закона следующая. Если мужчина разводится, и в этой семье дети, то он обязан или снимать жилье, арендовать для семьи своей, или вообще обеспечить, купить жилье. Угу. Значит, принимался такой закон, вернее, их пытались принять, и совершенно на последствия не смотрят. После этого, после принятия такого закона, ни одного мужчину не заставишь ни жениться, ни детей рожать, понимаете?
Но...
В свое время Иосиф Сталин после войны отменил алименты, и чтобы, ну, в результате взрывная рождаемость. Вот вам демография, понимаете?
Я с вами согласен. Чтобы
бороться с подобными, Игорь, законами, надо, по-моему, на телевидении, на радио обсуждать публично и фамилии называть этих депутатов. А тех депутатов звали Улас и Эдель. Понимаете?
Я с вами совершенно согласен.
Попали в депутаты, понимаете?
Это уже второй вопрос, да. Я с вами согласен, то, что должна быть, безусловно, персональная ответственность за любые инициативы. Это вне всякого сомнения. Мы об этом говорим. Еще, пожалуйста, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас. Говорите.
Добрый день. Знаете, я тоже за как бы традиционные ценности, но я провел такие две параллели. Параллель первая. 40 лет назад, даже 30 лет назад, когда мужчина жил с женщиной без брака, это порицалось.
Да.
Сейчас это абсолютная норма. То есть сейчас даже это ближе, когда мужчина и женщина живут без брака.
Я с вами согласен. Это абсолютно, на мой взгляд, вот это как раз и недопустимо. Потому что мы сейчас, вы формулировку там, гражданский брак. Ну перестаньте, любовник и любовница, и дай бог вам, как говорится. Но только не называйте это браком. Еще, пожалуйста, извините, очень много звонков. Если не ответим на все, извините. Слушаю вас.
Да. Товарищ Сталин не только отменил алименты, он и статью за изнасилование отменил. Но хотел бы заметить, что нужно, конечно, освещать все эти вещи. Ведь посмотрите, что творится.
Вы меня, ради бога, извините, изнасилование он не отменял. Там была, так сказать, немножко формировка, но никто не отменял эту статью. Пожалуйста, не вводите в заблуждение. Он не отменял эту статью ни в коем случае. Все, извините, пожалуйста, если у кого не взяли, в следующий раз обязательно договорим на эту тему. Всего вам самого доброго и хорошего. Спасибо за ваше участие. Будьте здоровы, здоровья вашим близким и семьям. До свидания.